Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами поговорим о кресте Господнем. Вчера вот было празднование происхождения честных древ, когда церковь еще раз, как она это делает много раз на протяжении церковного года, можно сказать, делает это постоянно, а церковь праздновала крест, церковь вспоминала крест как знамение спасения. И мы как-то к этому привыкли, мы привыкли к тому, что крест — это знамение спасения, крест — это что-то священное, крест — это что-то почитаемое. Но людям в древнем мире это показалось бы очень странным. Как иногда сейчас неверующие люди говорят, ну как же так, вот христиане почитают крест, орудие казни, а что если бы Господа казнили на электрическом стуле, они бы на шее носили маленькие стульчики, и у них там электрические стулья были на крышах церквей. И это может показаться такой дурацкой придиркой, но это обращает внимание на одну очень важную вещь. Крест – это действительно было орудие страшной казни. Крест – это действительно был инструмент муки, инструмент позора, и это было нечто, предназначенное для того, чтобы внушать ужас и отвращение. Это казнь, которую римляне практиковали, они ее довели до совершенства. Предшествовавшие империи, ассирийцы, вавилоняне, персы, они практиковали похожие казни, когда человек, умирающий в муках, выставлялся на позор. Он выставлялся так, чтобы его все видели. Это было средство устрашения. Это нужно было для того, чтобы внушить людям страх, чтобы никто не смел бросать вызов власти. И римляне довели эту практику устрашения до совершенства. Человека сначала избивали бичами в мясо, в кровь. Потом его заставляли тащить перекладину креста, горизонтальную, чтобы он шел, сгорбившись, как бы согнувшись перед властью Рима. Наконец его прибивали на крест и оставляли умирать там в муках грязной, отвратительной, позорной смертью. Им это было важно сделать, потому что смерть героя, смерть мученика, она часто обладала таким воодушевляющим примером для остальных. Вот был такой фильм «Храброе сердце» про вождя восстания шотландцев против Англии Уоллеса. Его там казнят, и он последним словом кричит «Фридом! Свобода!» То есть так, значит, красиво, картинно умирает. Или реальный случай, когда казнили Томаса Мора, его казнили за отказ поступиться его убеждениями, он сказал перед тем, как лечь на плаху, перед тем, как ему отрубили голову: «Я умираю верным слугой короля, но прежде всего Бога». Это опять-таки вошло в анналы, это теперь всем известно, это повторяется века спустя. И вот римляне не хотели, чтобы люди, которых они казнили, умирали красиво. Римляне делали все, чтобы люди, которых они казнили, умирали страшно, отвратительно, позорно, мучительно. И вся процедура распятия была рассчитана именно на это, на то, чтобы абсолютно полностью убить любую надежду в людях. Что вот человек висит, он умирает в муках, он истерзан, он унижен, он изувечен, и никто не приходит его спасти. Вот он бросал вызов Риму, и теперь оказывается, что у него нет ни друзей, которые пришли бы его отбили, никакие боги не приходят его спасать. И это было послание, что власть Рима абсолютна, ей нельзя бросать вызов. В такой неспокойной римской провинции, как Иудея, это было особенно серьезным посланием, потому что в Библии и Ветхом Завете сказано: «Проклят всякий, висящий на древе». Для иудеев эта казнь была особенно отвратительной, потому что она знаменовала проклятие, когда человек умирает, не касаясь земли. И для людей того времени это было знаком проклятия. Поэтому любой человек, который умирал такой смертью, он для людей той эпохи, ну, никак не мог быть мессией. Мессия – это посланный Богом избавитель народа, он должен быть могучим, он должен быть воинственным, он должен прийти порядок навести, он должен сокрушить своих врагов. Человек, который умирает страшной, мучительной, позорной смертью от рук своих врагов, это абсолютно точно не мессия, вопрос с его мессианством для людей той эпохи был закрыт. И вот Христос умирает именно такой смертью, и более того, мы читаем в Евангелии, что «на части я пришел», он говорит, «на части своей смерти». Вот очень важный момент, который следует подчеркнуть. Я вот недавно беседовал с людьми в интернете, сегодня только, и там один человек сказал, он на этом настаивал, что главное в христианстве, сущность христианства – это Нагорная проповедь. И очень многие люди так думают. Это вот обычное представление человека, если мы спросим обычного человека на улице, что такое главное в христианстве. Ну, наверное, там проповедь. Вот как себя вести, как быть хорошим человеком. И на самом деле это не так. Для того, чтобы сказать Нагорную проповедь, достаточно было бы пророка. Достаточно было бы, чтобы Бог послал пророка очередного и сказал бы ему: там, иди и скажи этому народу, блаженны милостливые, ибо они помилованы будут. Но Христос говорит, не Сын Человеческий для того пришел, чтобы сказать Нагорную проповедь. Он ставит в центр несколько другое, при всей исключительной важности Нагорной проповеди. Он ставит в центр несколько другое. Он говорит: Сын Человеческий пришел для, не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. Самые важные события нашей веры – это не, даже не проповедь, это смерть и воскресение Господа. Это важно отметить, потому что по умолчанию обычно люди воспринимают, что главное в христианстве – это проповедь, это нравственные наставления, которые преподает Христос. Эти нравственные наставления, они бесконечно важны. Однако, такие наставления можно было бы передать через пророка, через кого-то еще. Им можно найти параллели в Ветхом Завете, где-то вообще в небиблейском мире. Уникальность Христа не в его учении. Учение – это, ну, дело такое, его можно передать через кого-то еще. Учение не меняется, если вам его передает другой человек. Но вот главное в христианстве – это не учение. Главное в христианстве – это личность и деяние Иисуса Христа. В центре христианства стоит не учение, а определенная личность – Христос. И то, что Он совершил. Он умер на кресте и воскрес из мертвых. Поэтому в центре нашей веры оказывается личность Христа и то, что Он совершает ради нашего спасения на кресте. И нам сегодня предстоит поговорить о кресте, о том, что он означает, о том, каково его значение. Но я напомню всем нашим слушателям телефон 959-59-39, и мы всегда очень рады вашим звонкам. Если вам кажется, что у вас какой-то вопрос, не связанный с темой передачи, пусть вас это не смущает, если вам это важно, если вам нужно услышать ответ, то, пожалуйста, звоните. 959-59-39. Мы всегда очень рады вашим звонкам, и для нас очень важен каждый наш радиослушатель. Но продолжим говорить о кресте. И это кажется, конечно, очень странным, если мы вернемся в ту эпоху. Мессия, Сын Божий, Сын Человеческий, в представлении людей той эпохи, это тот, кто обладает властью. Тот, кто обладает могуществом. Тот, кто приходит в силе и славе и творит волю Божию. Тот, кто сокрушает злодеев. Тот, кто устанавливает царство мира и справедливости. И люди напряженно ждали, что появится Мессия. Что появится тот, кто установит вот это царство мира и справедливости, о котором говорят пророки. Вот оказывается, что Мессия приходит не для того, чтобы установить это царство, как люди его видели, но для того, чтобы умереть на кресте. И, естественно, когда оказывается, что Христос не устанавливает того царства, которого люди хотят, они от него отворачиваются, и его обвиняют облыжно в мятеже против римской власти, его отправляют на крест, и он там на кресте умирает. Евангелие говорит, что он пришел именно за этим, за тем, чтобы умереть на кресте. И на этом история христианства должна была бы закончиться, потому что для людей той эпохи, если человек умер на кресте, то с ним покончено. Он уже точно не является мессией. Его точно нельзя воспринимать в качестве мессии. Это вопрос, который, ну, был в то время совершенно ясен. И вот происходит нечто, что до сих пор неверующие люди объяснить не могут. Апостолы вдруг проникаются уверенностью в том, что Христос воскрес из мертвых. У нас есть телефонный звонок. Да, я слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович.
Добрый вечер.
С Успенским постом вас.
И вас также.
Вы знаете, у меня такой вопрос. Как-то о нем, когда, в общем-то, никто не говорит. Но вот в учении Антония Храповицкого, я знаю, было сказано о том, что главные муки Христос принял не на кресте, а в Гефсиманском саду, где он молился до кровавого пота. В одиночестве. Вот как вы к этому относитесь?
Вообще говоря, если мы опираемся просто на текст Священного Писания и на те истолкования этого текста, которые мы находим в святоотеческой традиции, то все-таки центральным событием искупления является именно крест Христов. И постоянно апостолы говорят, когда, например, апостол Павел напоминает Евангелие в послании к Коринфянам, говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которым вы приняли, которым вы спасаетесь. Он говорит, Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес третий день по Писанию. То есть он не говорит, что Христос молился до кровавого пота за нас по Писанию. Нет, он ставит в центр все-таки именно смерть и воскресение Господа. У нас есть телефонный звонок, да, слушаю вас.
Рабожий Игорь, Сергей Львович, у меня такой вопрос по Евангелию от Матфея.
Да-да.
В Евангелии от Матфея, там в одной из глав в конце указывается, когда Христос воскрес, воины все видели.
Да.
И они пошли к Синедриону. Синедрион дал им денег.
Да.
Чтоб они молчали. И принесло слово это между иудеями до сего дня.
Да.
Вот прокомментируйте это, пожалуйста.
Ну, это вполне психологически достоверная ситуация. воины омертвели, перепугались, и у них есть основания пугаться не только сверхъестественные, потому что в древнем мире царила очень строгая дисциплина, и дать похитить тело казненного, это было вот нарушить приказ, это было очень жестокое, очень сильное нарушение, им грозила за это смертная казнь. А вообще в Риме, если легионер засыпал на посту, его сжигали на костре, разведенном из его амуниции. То есть нравы были очень суровые. И этим воинам грозила смертная казнь. Естественно, они побежали искать спасение. Им говорят, ну хорошо, у нас есть для вас выход. Вы, мы вам еще и денег дадим, а вы вот скажите, и мы вас спасем. И поэтому, естественно, эти перепуганные солдаты, которым грозит казнь за то, что будет воспринято как служебное нарушение, они на это охотно согласились. То, что это, так что это достаточно понятно. У нас есть еще телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А вы знаете, я, может быть, пропустила что-нибудь и не знаю, но мне бы хотелось все-таки, чтобы была передача о выводах вот этого так называемого собора, который произошел только что. Потому что я читала только в «Русском вестнике» резолюцию, что все его решения полностью противоречат Евангелию. И как-то вот почему-то молчание такое, очень важно для нас, для верующих. Как вы к этому, что сказать можете? Спасибо.
Ну, вы знаете, есть, слава Богу, у нас и батюшки, и миряне, которые специальной темой собора занимаются и готовы дать такой подготовленный, развернутый ответ. Я могу только сказать, что в любом случае не стоит впадать в какое-то чрезмерное беспокойство, не стоит впадать в панику. Господь сказал, что врата адова и церковь не одолеют. И они не одолеют. Это непреложное Божие обетование. Нам совершенно не нужно тут впадать в какие-то чрезмерные страхи и волнения. А так лучше, конечно, подождать кого-то другого, кто лучше подготовлен именно к вопросу о соборе. Но я напомню телефон прямого эфира 959-59-39, и мы вернемся к вопросу о кресте. Итак, в том мире единственная причина, которая могла бы апостолов убедить в том, что их распятый учитель – это действительно Мессия, это факт его буквального телесного физического воскресения. Ну, у нас есть еще телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, с праздником вас.
И вас также.
С постом. Сергей Львович, вопрос у меня такой. Вот Христос говорит в Евангелии, можете, он несколько невежественный, вот я не знаю, вы там мне образумите, объясните. Вот он говорит, что паси овца моя своим апостолам, да?
Да.
Потом он говорит такую фразу еще, вот где двое, там трое соберутся во имя мое, там и я посреди них. И он не акцентирует на том, что это именно должен быть храм Божий. Тем более мы знаем вот по литературе, что священники в Соловках литургию служили вообще там на пеньках и использовали сок от ягод. Вот. Я к чему это спрашиваю? Есть ли где-нибудь в Евангелии или в Писании где-то говорится, что Христос требует, чтобы строили дома, Божий дом, вот храм, строй храм, допустим, Божий. Не там не только паси овцы моя, а строй храм Божий. К чему я спрашиваю это? Потому что я знаю вот многих батюшек, которые совершенно замечательные батюшки, прекрасно кормляют свою паству, и ну, от них вот требуется ставиться вину высшим священноначалием, что они не строят храмы, или то не получается у него у батюшки, допустим, с восстановлением сложности какие, вплоть до наказаний. Вот я такие случаи знаю, меня это очень сильно волнует, что зацикливаются именно на строительстве храмов, а не на том, чтобы спасать человеческие души. Вот спасибо большое. Ответьте, пожалуйста.
Ну, естественно, я не могу оценивать там те или иные конкретные случаи с священниками. Говоря в общем и целом, я бы сказал, что в Новом Завете непосредственно мы не находим упоминания о строительстве храмов просто потому, что у ранних христиан не было возможности там что-то строить.
они подвергались преследованиям и собирались обычно в частных домах, но как только появилась возможность строить специальные храмы для богослужения, это начали делать, и это абсолютно естественно, когда у нас такая возможность есть, потому что мы строим специальные помещения для того, чтобы, там, не знаю, торговать или заниматься спортом. Было бы очень странно, если бы мы не строили специальных помещений для того, чтобы поклоняться Богу. И, конечно же, строительство храмов – это чрезвычайно важное и благочестивое дело. Храм – это место, где совершается Евхаристия, это знак, знамение Божьего присутствия. Очень многие люди обрели веру, обрели спасение просто потому, что они шли мимо и зашли в храм. Вот храм – это такое посольство, такое представительство Царства Божия на земле. Храм – это чрезвычайно важно, и это чрезвычайно замечательно и спасительно, и прекрасно. И, конечно же, строительство храмов – это чрезвычайно важное и богоугодное дело. Вне всяких сомнений. И я знаю, что вот у нас там Ясенево храм построили, прекрасный, очень удивительно красивый, и это меняет всю атмосферу, это меняет весь район. Вот то, что церковь стоит, это сразу весь район меняет, он по-другому выглядит. Что вот здесь совершается литургия, здесь совершается Евхаристия, здесь возвещается Слово Божие, здесь люди молятся Богу. И многие люди находят спасение именно благодаря храму. То есть, когда мы говорим о спасении душ, то, как правило, эти души, они спасаются тем, что они шли мимо и вошли в храм. Вот так большинство людей приходят к православной вере благодаря тому, что они приходят в храм. Храм – это такая вот в православном контексте такая работающая миссионерская станция. Поэтому, конечно же, строительство храмов – это бесконечно важно. Другое дело, что какие-то конкретные случаи там, каких-то недоразумений, конфликтов, непониманий, я не берусь комментировать, потому что я совершенно не в курсе, что там произошло. Я напомню, телефон 959-59-39, и мы продолжим говорить о кресте, об искуплении. Почему самое главное событие – это крест, почему Христос приходит для того, чтобы совершить наше искупление. Само это событие, оно центральное вообще в истории спасения, и очень важно это подчеркнуть, это отметить, что Христос именно к этому идет, он именно за этим пришел, потому что иногда я читаю в разных там авторов, неверующих, что вот Христос проповедовал, но тут злые люди напали и его распяли. Нет, конечно, Христос знал, на что он шел с самого начала, он шел именно с этой целью, и он шел для того, чтобы совершить искупление человеческого рода. И нам важно понять, а что же это такое, зачем умер Христос. И вот Священное Писание дает на это ответ. Сам Христос дает на это ответ. Например, Христос говорит: «Ибо то, что о мне, подходит к концу и должно исполниться, на мне написанное, и к злодеям причтен». И вот это «и к злодеям причтен» – это цитата из 53 главы пророка Исаии. И в этой 53 главе Исаии говорится, что он «изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Эта же глава Исаии, там 53 глава, она суммируется в возвещении апостолов, что Христос умер за грехи наши. И как апостол Петр говорит, что Христос пострадал праведник за неправедных, чтобы привести нас к Богу. Самое главное, что Христос умер за наши грехи. Это значит, что Он понес на себе тяжесть нашего греха, тяжесть нашего преступления. И это открывает нам нечто очень важное о нашем положении дел, о грехе и о Боге. Священное Писание говорит о том, что Бог свят, о том, что Он абсолютно нравственно чист. Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Бог гнушается злом. Бог испытывает по отношению к нравственному злу такое в высшей степени резкое неприятие. Библия описывает это неприятие как ярость, гнев и негодование. Бог ненавидит грех. Грех ни в коем случае не приемлем в его очах. И наше несчастье в том, что мы грешники. В книге «Исход» есть такие слова. «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен. Но они развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный». То есть Бог праведен и истинен, в Нем нет неправды, мы грешники. Это отторгает нас от Бога, и это лишает нас жизни. Для Бога абсолютно невозможно не проигнорировать, не оправдать, не принять грех. Ни в каком количестве, ни в какой дозе. Это важно подчеркнуть, потому что иногда люди говорят, ну вот понятно, что там какие-нибудь черные злодеи будут отвергнуты от лица Божия, там какие-нибудь совсем проклятые головорезы, а вот мы, обычные грешники, проскочим. Нет, мы не проскочим, потому что Бог свят. Святость не может принять никакой дозы греха. Бог не может пойти ни на какие моральные компромиссы. И поэтому Бог делает нечто другое. Бог приходит на землю в лице Иисуса Христа, и Христос принимает на Себя наши грехи. Он умирает вместо нас той смертью, которой заслуживали наши грехи. Именно поэтому Христос умирает смертью проклятого. Как говорит апостол Павел, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. То есть, сделавшись проклятым вместо нас. Он умирает на кресте смертью, которая знаменует божественное проклятие, потому что это проклятие, которое навлекли на себя наши грехи. Христос умер за грехи наши по Писанию. И это означает, что мы освобождены, мы избавлены от этих грехов, потому что они уже искуплены, они уже очищены. От человека зависит только принять этот дар через покаяние и веру. Это важно отметить. И тут иногда люди начинают высказывать некоторые недоумения, там, возражения, почему нам просто не списать наши грехи. Почему бы Богу просто вот не закрыть глаза, но что ему стоит? Я попробую объяснить, почему. Вот представьте себе человека, которого вам легко признать плохим. Представьте себе какого-нибудь убийцу и истязателя. Представьте себе, что он совершил какие-то тяжкие преступления. Ну, мы об этом постоянно читаем в интернете, что такие вещи происходят. Может ли этот человек просто взять и войти в рай? И мы чувствуем, что это было бы неправдой. Что это было бы чем-то недопустимым, чем-то неуместным, чем-то глубоко несправедливым. И в этом отношении наше нравственное чувство говорит нам правду. Да, этот человек не может войти в рай, он этого абсолютно не заслуживает, недостоин, и ввести его в Царство Божие, чтобы Бог принял его в общение с собою, это было бы чем-то абсолютно немыслимым и неуместным и отвратительным. Это значило бы, что Бог – сообщник и друг злодеев. Но это легко понять, когда речь идет о каких-то тяжких злодеях, которых нам легко признать тяжкими злодеями. Но речь идет о любом грехе. Любой грех отвратителен в очах Бога. И вот для того, чтобы нас избавить от этой тяжести греха, Христос умирает на кресте. Это иногда звучит так, будто это как бы увеличивает тяжесть. Вот человек чувствует себя плохо, он согрешил, его угрызает совесть. Ему говорят, вот твой грех настолько ужасен, что он привел Господа на крест. Действительно, грех настолько ужасен, но вот Христос умер для того, чтобы освободить нас от греха. Его смерть означает, что с нас больше нечего взыскать, если мы пребываем во Христе через покаяние и веру. Это значит, что все, за что нам надлежало умереть, за это уже умер Христос. Значит ли это, что вот вообще абсолютно все люди будут спасены? Нет, не значит. Тут нужно понимать, что от человека зависит своим личным покаянием и верой принять или не принять. Это прощение грехов и это искупление. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, звонила женщина, которая вот там говорила, что храмы. Честно говоря, так хочется, чтобы люди побольше все-таки веровали по-настоящему, верили патриарху. И что это за батюшки, которые там что-то жалуются и на соборную церковь, и храмы не строят. Как-то все это странно, вот и звонки эти, так душа болит о людях. Нужно все-таки доверять нашим высоким, как говорится, патриархам и веровать по-настоящему.
Вы совершенно правы, надо доверять нашему священному началью, но я вот не берусь комментировать вот прошлый звонок, просто я совершенно не знаю ситуацию, вот, и поэтому я тут ничего не скажу. Просто я этой ситуации не знаю, и тут совершенно не берусь о ней судить. Но мы продолжим говорить об искуплении. И вот то, что для нас сделал Христос, мы можем воспринять или не воспринять. Это уже вопрос нашего выбора. Потому что искупление, оно совершается не по отношению к каким-то неодушевленным предметам, которые вот, можно просто взять, погрузить на грузовик, а по отношению к живым людям, по отношению к нам с вами. И мы можем это искупление принять или не принять. Как мы его принимаем? Слово Божие говорит, что мы разделяем те блага, которые принес Христос, когда мы пребываем во Христе. Это одно из очень важных таких ключевых понятий в Новом Завете. Ну, иногда передают как «в союзе со Христом». Что это означает? Вот представьте себе, скажем, брак. Где-то у Чехова есть в одном из рассказов такая фраза, что мужчине для того, чтобы стать действительным статским советником, нужно позеленеть на государственной службе, а женщина может стать действительной статской советницей за полчаса, просто вступив в брак, обвенчавшись с действительным статским советником. Она благодаря этому браку получает тот статус, богатство, все эти блага, которые ее жених зарабатывал долго и упорно. Она их разделяет просто потому, что она вышла за него замуж. Или другой образ, который использует Библия, это усыновление. Если ребенка усыновили в семью, то он получает все блага принадлежности к этой семье. Он получает статус, ее богатство, там все, чем обладает эта семья, теперь его. Пребывать во Христе – это значит вступить в такого рода союз со Христом, при котором Христос несет на себе наши грехи, а мы обладаем теми благами, которые Он принес – прощением грехов, вечной жизнью, миром с Богом. Как мы пребываем во Христе? И Священное Писание нам говорит, мы пребываем во Христе через веру, которая проявляется в крещении, Евхаристии и хранении Божьих заповедей. Например, мы читаем, как в послании к Галатам апостол Павел говорит, «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». То есть, приняв крещение, мы пребываем через крещение во Христе, в соединении со Христом, благодаря которому Он несет на себе наши грехи, и мы обретаем ту жизнь, которую Он принес. А Господь говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». То есть речь идет, конечно, о Евхаристии, и через Евхаристию мы пребываем в Иисусе Христе. И мы пребываем во Христе через хранение заповедей. И вот об этом нам говорит апостол Иоанн, например. Он говорит: кто соблюдает заповеди его, тот в нем пребывает. И через веру, через крещение, через Евхаристию, через хранение заповедей мы соединены со Христом таким образом, что те блага спасения, которые Он принес, та вечная жизнь, которую Он даровал, которую Он приобрел для нас на кресте, она наша. И наша принадлежность к Христу, она проявляется как раз в том, что мы принадлежим к Церкви. Это важный момент, когда мы говорим об искуплении и спасении, потому что в обычном разговорном нашем языке, когда мы говорим о вере, обычно под этим понимается вера в то, что Бог есть. Или вера в то, что даже несколько более размыто, в то, что что-то есть. Однако в Новом Завете речь идет не об этом, конечно, потому что апостолы, они шли и проповедовали людям, которые абсолютно точно знали, что Бог есть. Это были либо иудеи, там, либо язычники, у которых там было много богов. По крайней мере, это были не атеисты. Ну, у нас есть телефонный звонок. Да, я слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня как раз сегодня возник вопрос сегодня. Сейчас, минуточку. Возник вопрос как раз сегодня чтение на каждый день из Святого Писания. И вот если можно, Деяния святых апостолов. И здесь, знаете, как вот сейчас скажу вам, прочитаю. 47 стих. Глава 6, 7, значит, 47 стих. «Соломон же построил ему дом, но Всевышний не в рукотворящих храмах живет, как говорит пророк. Небо – престол мой, и земля – подножие мое. Какой дом сожжете мне, говорит Господь, или какое место для меня, для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Вот объясните мне, пожалуйста, вот это опять, наверное, касается храма.
Да.
Если можно, пожалуйста. Спасибо.
Дело в том, что для людей Ветхого Завета существовал только один храм. У нас тут много храмов, там, значит, программа 200 храмов, а вот людей того времени чрезвычайно бы это странной показалась бы эта фраза 200 храмов, потому что храм может быть только один. И люди предполагали, как бы по умолчанию, что Бог как-то привязан к этому храму, Бог контролируется этим храмом. Вот Бог находится внутри этого храма, и это единственное место, где Он может действовать. Потому что были похожие представления у язычников, у них тоже храм, внутри храма находится изваяние божества, естественно, в Иерусалимском храме ничего такого не было. И люди считали, что Бог связан этим храмом, Он им как бы контролируется. И в Деяниях напоминается то, что Бог не привязан к этому храму. Ему можно поклоняться в храме, ему можно поклоняться на другом месте. У нас есть еще телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С постом вас поздравляю.
И вас также.
Спасибо, Христос. И вот вопрос следующий. Вот вы с начала передачи, перед казнью крестом, перед этим обычно избивали мучительно плетьми. Но это мы знаем из Евангелия. Это сделал Пилат для того, чтобы, очевидно, побив Иисуса Христа, освободив его от креста. Но согласно римскому праву, за одно и то же преступление можно, насколько я в курсе, только один раз наказывать. И вот я не думаю, что вот около 3000 спартаковцев, которых распяли вдоль до дороги до Рима в 72-71 году до нашей эры после восстания Спартака, что их всех избили прежде тем, как распять на крестах. Спасибо за внимание, извините.
Ну, я не знаю, насколько при массовых казнях соблюдался вот этот жестокий обычай, но мы знаем, что обычно, когда была такая возможность, людей перед казнью бичевали. Это было частью вообще всего процесса. Это то, что было рассчитано на то, чтобы внушить всем зрителям этого ужаса содрогания. То есть вот такая была в этом цель. Но я хочу немножечко еще вернуться к вопросу о храмах. Бог действительно живет везде, не только в рукотворенных храмах. Но храм – это очень важно как место, где люди встречаются с Богом. Это место, где совершается Евхаристия. Это место специально, особым образом посвященное Богу. Вот представьте себе посольство иностранной державы. И, наверное, вы с послом, если вам нужно, можете договориться, звониться там, договориться встретиться в кафе. Там. Вы можете, не знаю, там, собрались вы в Швейцарию, и вы звоните там этим посольским и говорите, ну, давайте в кафе «Шоколадница» с вами пересечемся и все бумаги подпишем. Но гораздо естественнее, когда есть специальное здание, выделенное под посольство, и там все посольские функции совершаются. И точно так же, да, в каких-то исключительных случаях могли совершать Евхаристию на Соке, могли совершать в тайге, но это ситуация невозможности нормально служить в храме. Это не то, что люди не хотели, а то, что у них не было такой возможности. А вообще, совершенно естественно, выделять для поклонения Богу храм, особое место, которое напоминает нам о Ветхозаветном храме и в котором совершается Евхаристия. Потому что мы для каких-то торжественных событий, ну вот, не знаю, есть светский совершенно ЗАГС, и это называется дворец бракосочетаний. И опять-таки, почему бы не бракосочетаться где-нибудь, где придется? Там, просто вызвать чиновника, там, не знаю, в кафе-шоколадницу, и там, значит, бракосочетаться. Ну, теоретически можно, но люди, когда они делают что-то торжественное, как, например, вступление в брак, что-то важное, они это хотят сделать в каком-то особенном месте. И вот точно так же самое важное, что совершается на свете, это таинство церкви. Вот самое-самое важное, что вообще есть. Вот из всего, что вообще на свете бывает, самое важное – это таинство церкви. Через них преподается вечная жизнь. И, естественно, для этого выделить какое-то особенное помещение, его особенным образом украсить. И за время жизни церкви храм сформировался таким образом, что в нем все возвещает Слово Божие, в нем все возвещает Евангелие. Поэтому, конечно, когда возводятся храмы, это чрезвычайно радостно. Правда, я еще раз скажу, что если там возникали какие-то там недоразумения и конфликты, я в них совершенно не берусь о них какие-то суждения иметь, потому что мне о них ничего подробно не известно. Я совершенно не знаю, кто там прав, кто виноват. Но вернемся к вопросу о том, как мы воспринимаем плоды искупления. Мы их воспринимаем, конечно, в церкви, благодаря таинствам церкви. Мы приходим в храм Божий, мы приняли раз в жизни крещение, и мы приступаем к таинству Евхаристии, которое установил Христос и которое знаменует нашу принадлежность Ему. И иногда бывает, что люди теоретически совсем согласны. Вот они теоретически согласны, что Христос умер за наши грехи, они теоретически согласны, что Он Бог. Можно ли это считать спасительной верой? Пока эта вера не привела человека в церковь, нет. Точно так же, как я могу верить, что, там, не знаю, Петр Петрович замечательный врач, который может мне оказать помощь, в которой я нуждаюсь, но пока я не поднимаюсь, не иду к нему, он мне никакой помощи не окажет. Моя вера не спасает. Для того, чтобы мне насытиться, мне нужно не только верить в то, что хлеб насыщает голод, мне нужно этот хлеб действительно есть. Господь установил, каким образом мы проявляем нашу спасительную веру. Мы идем в церковь, мы приступаем к таинству. Разница между «я теоретически согласен, потому что мне это не очень важно» и подлинной верой, спасительной верой, она начинается именно в этот момент, именно с церкви. Достаточно ли я серьезно отношусь к Евангелию, ко Христу, чтобы воскресное свое утро пойти в храм Божий и Богу поклониться вместе со всем Божьим народом? Это вот такой критерий, который отличает наше пребывание внутри церкви от нашего пребывания снаружи. Приступаем мы к таинствам или нет? На борту мы или за бортом? Я знаю многих людей, с которыми мне доводилось беседовать, которые совсем вроде согласны, но как только речь заходит о том, чтобы прийти в церковь, приступить к исповеди, приступить к причастию, возникает куча каких-то препятствий. Там людей напрягает там, какие-то гадости про церковь, которые они прочитали в интернете. Какие-то обстоятельства, там трудно дойти до церкви. Утром сложно очень подняться воскресным, и хочется поспать. Но очень важно этот барьер преодолеть. Потому что это барьер между царством и тьмой внешней. Когда мы входим в церковь, когда мы присоединяемся к Божьему народу, мы тем самым входим в царство. Мы тем самым становимся в Царстве Божьем своими. Мы получаем там гражданство. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович. Александр вас беспокоит. Сергей Львович, вот объясните мне, пожалуйста, такую вещь из истории. Когда князь Владимир крестил, значит, Киевскую Русь, почему крещение вот это было, значит, в суровое время года, зимой, страшные морозы были, взламывали там Днепр, чтобы люди крестились. Погибло после этого много народу, просто обморожение и все. Неужели нельзя было это сделать в какое-то теплое время? С чем это связано? Спасибо.
Вы знаете, первый раз слышу о том, чтобы кто-либо погиб. И я вот во всех материалах, которые я читал о крещении, абсолютно никаких упоминаний о том, что вот там это происходило зимой, там надо было ломать лед, и кто-то простудился и умер. Я такого вообще первый раз это слышу. Не знаю, если вы мне укажете источники, то, может, я смогу что-то подробнее комментировать. Пока что все, что я слышал, все, что я читал, ну, наводит на мысль, что это, скорее всего, просто не так. Что никаких упоминаний о том, что это было зимой, что на чем-то здоровье это плохо отразилось, я вот не припомню в каких-либо исторических источниках, просто там, ну, достаточно краткое описание вообще всего крещения, и там такие вещи просто не упоминаются. Я знаю, что гораздо позже, вот в 19-20 веке появилось много разных легенд, черных легенд относительно истории церкви, не подозреваю, что это, скорее всего, ну, просто не так. Хотя, если вы назовете ваши источники, уже можно будет их как-то оценивать. Князь Владимир сделал для своего народа, ну, самое великое, что вообще можно было сделать, он открыл людям путь к вечному спасению. Он не только основатель нашей цивилизации, его так справедливо будет назвать, он послужил спасению множества человеческих душ. Он послужил спасению людей и в те времена, и нашему спасению. То есть мы имеем все основания относиться к князю Владимиру с бесконечным почтением, любовью и благодарностью. Потому что именно благодаря ему мы имеем надежду спасения. Именно через него до нас достигло Евангелие. Поэтому, ну, мне кажется, несколько странным, когда я слышу там его адрес такие упреки, и никаких исторических обоснований я не нахожу. Потому что через крещение мы присоединяемся к церкви, мы становимся своими Христу, и через наше участие в Евхаристии мы эту нашу принадлежность Христу подтверждаем. У нас есть звонок еще, да? Да, слушаю вас.
Ой, еще раз добрый вечер, простите, еще раз беспокою вас. Во-первых, я хотела сказать насчет крещения нашей Руси-то. Вот буквально 14-го был праздник ведь крещения Руси.
Да.
Вроде как это не зимой же было, а вот 14 числа. То есть я не знаю, насколько эти даты там правильно установлены. Это раз. А потом вот такой вопрос я хотела задать. У меня у знакомой, другой там знакомый, болеет онкологией. Когда они с женой приехали в один из институтов, по лечению поэтому, он увидел, что там множество с детьми малыми, страдающими этой же болезнью. И как рассказывала жена его, что он буквально рыдал и говорил, где же Бог? И я думаю, Господи, как же ему объяснить-то? Можете вы как-то объяснить эту ситуацию, чтобы человеку можно было это сказать, чтобы роптания этого не было? Я не знаю, как даже вот это сказать, если можно.
Ну, мы находимся в мире, который является падшим миром. В мире, который глубочайшим образом поражен грехопадением человека и еще раньше грехопадением ангелов. То есть это не тот мир, который вышел из рук Бога, это не тот мир, который Бог замыслил, не тот мир, который Бог хочет видеть, это мир, поврежденный человеческим грехом. Бог создал свободных ангелов, Бог создал свободных людей, часть ангелов и люди пали, и из-за этого мироздание глубочайшим образом повреждено. Из-за этого мы все обречены умереть. Кто-то умрет в детстве, прожив всего несколько лет, кто-то умрет в глубочайшей старости, но мы все обречены умереть, потому что грехом в мир вошла смерть. Грехом, непослушанием, противлением Адама, и вслед за ним противлением всего человеческого рода, в мир вошла смерть. Это не идет речь о личных грехах там, ребенка, личных грехах родителей, это не так. Речь идет о том, что весь мир лежит во зле, о том, что весь мир пришел в страшный беспорядок из-за нашего греха, из-за нашего противления Богу. Бог во всем этом присутствует, и Бог совершает наше спасение в этом падшем мире. Нельзя сказать, что Бог из этого мира ушел. Нет. Бог присутствует в этом мире. И Бог спасает для вечности всех, кто дает себя спасти. В том числе, тут важно немножко остановиться на том, как вообще действует промысел, чтобы избежать такой ложной картины. Говорят, что там на все воля Божия. В каком смысле? Что все Богу известно. Грех ни в коем случае не является частью Божьей воли и последствия этого греха. Бог не хочет, чтобы кто-либо грешил, Бог не хочет, чтобы все эти бедствия происходили, но Бог знает, что люди согрешат, и Бог знает, что мир придет в такой беспорядок. И Бог полностью контролирует ситуацию. Бог обратит все это к некому еще непонятному нам благу. Бог использует это для спасения людей. И когда мы увидим, как Божий замысел осуществится, когда мы увидим мир с той стороны, мы поймем, что Бог все это время действовал ради нашего спасения, ради спасения всех, кто дает себя спасти, ради спасения этих детей тоже. Есть, я вот читал свидетельства людей, которые пережили клиническую смерть, и для многих людей это был настолько радостный, утешительный опыт, что они не хотели возвращаться назад. И для человека, который умирает в мире с Богом, умереть – это действительно нечто бесконечно радостное и утешительное. Как апостол Павел говорит, «желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Мы не знаем, вот мы исходим из того, что жить долго до старости – это хорошо, а умереть в юности или в детстве – это страшная трагедия. Человек чего-то лишен, очень важного. Но Бог видит все с другой стороны. Бог видит вечность. И Бог знает, что этот ребенок умер в возрасте 10 лет и оказался в раю. Значит, он каким-то образом к этому готов, он каким-то образом к этому созрел. И этот умерший ребенок, он оттуда, с небес, из рая, смотрит на нас всех, он смотрит на своих родителей. И если бы он мог до нас достучаться, мог бы нам послать какое-то сообщение, он бы наверняка сказал, что не нужно вам скорбеть, не нужно вам убиваться, мне сейчас хорошо. Мне сейчас гораздо лучше, чем вам. Я думаю, что вот в такие трудные и тяжелые моменты очень важно понимать, что мир гораздо больше, чем мы видим. Что за порогом смерти, которую мы воспринимаем как невыносимую трагедию, за порогом смерти лежит великая радость и великое утешение. Когда дети и когда невинные дети, когда богочестивые люди отходят к Богу, их там ожидает величайшая радость, которая полностью преображает все, что люди здесь пережили. Причем у пророка Исаии есть такие слова о Христе: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». И его распяли, он претерпел страшные муки, и никто не будет говорить о своих муках, с довольством их вспоминать. Но вот такова особенность Царства Божия, такова особенность рая, что там страдания не просто забываются, не просто исчезают, они преображаются, становятся источником вечной радости. Вот на той стороне то, что здесь воспринималось как какая-то невыносимая скорбь, как что-то полностью абсурдное, жуткое, невыносимое, на той стороне это преобразится. Это будет восприниматься как источник бесконечной радости и утешения. Как Христос говорит, что женщина, когда рождает, она терпит скорбь, но когда уже родит ребенка, она не помнит скорби от радости, потому что человек родился в мир. Если мы пребываем с Богом, то все скорби обернутся вечной радостью. Но время наше уже подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.